Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Программу «Непростая провинция» также можно послушать на веб-сайте Латвийского радио 4, LR4LV и на всех основных платформах потокового вещания подкастов. Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы продолжаем гостить в студии мастерской народного ткачества «Дубна», которая находится в латгальском городке Ливаны. И по утверждению ее многолетнего руководителя Инессы Валайны, такая почти единственная на всю Латгалию. Есть только в Резекне. Но Резекне – это уже большой город. В прошлой программе мы беседовали, кроме Инессы, еще и с участницей студии Элитой Стиканы. Все они по-прежнему здесь присутствуют и остановились на разговоре с бывшим техническим инженером и заместителем директора Ливанского стекольного завода, очаровательной пожилой леди Элзой Лапиней, которая немало способствовала созданию музея Ливанского стекла. В детстве она жила в Вецпебалге, это Видземский регион, и помнит, как создавались в 1949 году колхозы в Латвии.
Я помню, как вы возили сегодняшний ребенок в 6 лет, как мне было тогда. Ничего не запомнит и ничего не будет помнить. А я помню, как вы возили людей. Этого не забыть, не забыть. И сразу после этого, как был этот вывоз 25 марта, я еще в школе не училась, братья учились. Мы с семьей были 5 детей. Но мы тоже были готовы, что нас вывезут. Сидели в большой комнате все, одевшись с такими...
стюками.
С разными вещами, что бабушка подготовила, что каждый должен будет нести с собой. Но нас не забрали. Ну, нас было бы 8 человек, бабушка, мама, папа и нас 5. Но 3 брата были в школе. Когда они пришли со школы, вот они сказали, что им с класса того взяли, зашли вооруженные люди и забрали детей из школы и увезли. И я помню, как наших соседей вывозили, что один пришел еще, ему разрешили зайти к нам завести собаку. Вот так. Все пустые дома остались. И думать, что там были очень богатые люди. У всех, как помню, наших близких соседей, они были богатые, но у них батраками работали их не родственники, не чужие люди. Но они ушли из дома, чтобы их не вывезли в Сибирь. Так тоже многие сделали. Вышли из дома, неизвестно в каком направлении. Но родители тогда и ничего не говорили про это, что там детям говорить. Ну и сразу же, не могу сейчас сказать, что прошла там неделя или две, и сразу был объявлен этот колхоз. Естественно, все на все согласились. В общем, все молчали. Все, забрали, что если тебе там 2 коровы, должна быть 1, и все. Все забрали и сделали колхозы. Ну и тогда определяли, что ты должен делать. И с маленьких лет. И не надо говорить там при капитализме, тут так говорили, так красиво говорили, что там так используют работу детей. А здесь так само использовали работу детей. С 7 лет надо было в обязательном порядке идти в колхоз и работать, и зарабатывать. Эти трудовые дни назывались. По копейке там платили.
И даже одевать было нечего, надо было самим все ткать. Или уже тогда и нельзя было ткать?
Нельзя было, это запрещено было.
Почему запрещено? Я что-то не понимаю.
Ну, чтобы работали в колхозе.
Чтобы силы не тратили, все силы отдавали колхозу.
Нельзя ничего делать. Можно было делать только то, что тебе разрешают, что сверху сказали.
С каким сердцем вы жили, вот когда в пионеры вступали? Комсомол.
Я не хотела быть пионером.
Но.
Хотя мне дома ничего, никто и никогда не говорил что-то плохое. Никогда. Но я сама не хотела. Просто не хотела, как ребенок. И вот в 2 классе осталась одна. И никто со мной не разговаривал, потому что пионер-вожатая всех научила. Не надо с ней разговаривать. Она не ступает в пионере. Потом сказали, если я не ступлю, тогда мама должна приходить в школу. Брат сказал маме, что она должна идти в школу, что я не поступаю в пионеры. Мама говорит, зачем ты не поступаешь, если надо? Я говорю, ну мне не хочется. Я просто была такой ребенок, который думал, что если не хочется, то не надо делать. Мне бы ни мама, ни отец, ни бабушка не сказали в обязательном порядке, ты должна быть пионер. Никак нет. Ну, это работать можно заставить. Сказать, должен работать. И работали. Мы же не сопротивлялись, работали в колхоз. А пионером не хотела. Да.
Ну и не вступили.
Вступила. Почти 2 года я держалась. Ну, потом вступила, да. Стояла, читала этот зверес, эту клятву давала и в голос ревела.
И 2 пальца на крестом держали.
Нет, зачем?
У нас так держали.
Нет, у нас так не держали. Ну, вот так и поступила. И до 10 класса не поступала и в комсомол. Комсомол поступила, вот что вы хотела учиться после средней школы.
Да, в институт.
И тогда было сказано, что в институт не поступить. Ну, тогда я поступила в 10 классе. Да, да, так и было. И так же самое было с партией.
Ой, боже, и в партию поступили.
Ну, а как вы думали?
Работать.
Я попала в Латгалию, это было равноценно, что мы высылка в Сибирь. Ну, тогда, конечно, тут никакой радости не было. И вы думаете, что тут завод был такой, которым можно было хвастаться? Тут нечем было хвастаться. Все только руками делали, никаких станков, ничего не было. Люди очень тяжело работали в стеклодуве. Стеклодува было очень мало, в основном выдавали на таких полустанках разные баночки и бутылочки разного профиля. Очень трудно было рабочим тут работать. Пока начали что-то выдумывать, и так постепенно развивался завод.
А вы как химик, эти технологии, там, окраски или что-то, составы?
Нет, по стеклу.
По стеклу, ну да. Вот как это, что именно конкретно вы делали?
Я думаю, что это никому не интересно, как я...
Да.
Это интересно.
Это, ну, работа, когда я пришла в Ливан, и тут инженера был один. Один инженер был, который был из Литвы прислан. Тоже был инженер-технолог, как и я. Он был главным инженером. Потом нам надо было утвердиться в министерстве. Я была начальником отдела технического контроля. Ну и он главным инженером. Вот в министерстве нас утверждали, подобные Рубиксу министры.
От стекольной фабрики Эльза с мужем получили квартиру в 5-этажке, одном из первых домов, построенных фабрикой еще в 50-е. Здесь она и живет по сей день.
Так постепенно тут и изменялся. В следующий год уже 2 инженера пришли с института. Начали менять ассортимент и всю технологию, состав стекол. И тут было много инженеров в свое время. Поэтому так завод и изменился. И начали производить все, вот, что интересовало и в России, и повсюду.
Слушайте, я читала, что он еще был здесь до революции. Он был в 19 веке.
Ну, он, завод был, но
а
только...
Что производили?
Да? Производили и бутылку ведь выдувают. Выдувают просто разными приспособлениями на станков или автоматов. Тогда не было. Первые автоматы у нас появились... В 70-х годах построил был цех механической выработки, и там были первые автоматы из России завезены, на которых тогда делали бутылочки разные, в основном большие бутылки, пол-литровые для пива, для масла, для вина 0,33 бутылки, и консервную банку пол-литровую делали, и 200-граммовые баночки. Ну, тогда уже на автоматах, тогда были большие стекловаренные печи построены, на которых тогда работали эти автоматы и завезенные работники из России и Белоруссии. У нас таких специалистов тогда еще не было. Одновременно там и местные люди начали обучаться этим профессиям.
Сложная профессия?
Сложная. Ничего простого нет. Ничего простого не было. Все очень сложно было. Все очень сложно было. Постепенно завод изменялся. Был очень энергичный директор. Хороший директор, которому всегда все надо было лучше, больше. Такого, что у других не было. благодаря ему и начали цветное стекло разное производить. И тоже разные продукции, новые технологии. Еще не хватало, надо было термоса выпускать, надо было хрусталь осваивать. Мы все это могли и сделали. Он говорил, только что-то другое не задеть через голову. Это все можно сделать. И хрусталь можно выпустить в Ливанах. И выпускали. Было много инженеров, силикатчиков и много художников было. Художники тоже нужны. И рабочие, стеклоду многие. Так и работали.
Хороший коллектив был, дружный?
Наверное.
Почему? Ну, а что с партией-то? На партийные собрания ходили?
Ну, как, я же поступила. Ну, это лучше не вспоминать. Так люблю КГБ без памяти. Они знают лучше, чем человек сам знает. Знали.
Ну, у вас-то чего? Вы же не военную продукцию делаете. Чего
ну,
им у вас-то
военный.
Делать?
Им главное было человека уничтожать. И все. Заставили, конечно. Потому что если я была на такой должности, ты должен быть в партии, хочешь не хочешь.
Я все время танцевала,
да?
Очень долго.
Вы еще успевали танцевать?
Успевала, да. В молодости, естественно, в институте. И после института еще.
Так у вас-то была юбка народная?
Нет, мне некогда было ткать тогда. Я 36 лет отработала на стекольном, потом 7 лет отработала в Риге в одном заводе, потом 7 лет отработала в школе в Ливанах.
А в школе кем?
Лаборантом химии. И потом пришла в студию. По-моему, 4 года 4. Я тут. Тогда было это объявлено «Ищи своего мастера». И я говорю, что мне надо для внучки народного костюма рубашку. Все остальное у нее уже было. Я говорю, ну я ничего не умею, потому что когда я училась в школе, у нас рукоделия не было. Рукоделие обучали до меня, в младших классах, или после меня. Как-то получилось, что мы прошли через школу без рукоделия. Ну, тут сказали, блузку сделала. Потом придумала, что я же могу сделать и пояс народного костюма. И как села в этот станок. Потом решили, что я должна 100 сделать.
100 поясов.
Ну, я 100, конечно, не сделала. По-моему, где-то около 60 я сделала все-таки.
60?
Ну, да.
А куда их?
Ну, никуда. Ну, мне просто хотелось очень. Было так, что делали выставку разных работ. И тут была комиссия для праздника песни. Ага.
Отбирали работы здесь, брали Элза только что.
Ну, только что я только что, ну, первые, да, что первые там есть. Да. И можете представить, к большому удивлению, не только для меня, для всех. Они не знали комиссии, что тут такая. 5 штук из моих были отобраны для этой выставки. И я помню, что мы потом ехали на экскурсии курсами, и там в одном месте. Ну, это было большое событие у всех этих и других студиях. И там, ну как у вас там, как получилось, что отобрали что-то для этой выставки? Там спрашивает курсами. Пытался, по-моему, это было. Ну и девушка рассказывает, вы можете представить, ее 5 отобрали. Ну там много других, но удивляются все тому, что я только что начала. И взяли, и мои. И знаете, они были до того рады, эти люди. Чужие. Первый раз меня увидели, они со мной радовались, что отобрали и мои первые поясы. Ну и потом первый сделала сразу Вилайни. Балто Вилайни.
Он как понч.
Нет, это не понч.
Как шаль.
Такой шире, как шаль.
Ну, это Вилайни.
Вилайни. На русском нет такого
специфического названия. Ну, и потом сразу мне же нужно тогда и сделать эту юбку. Юбку сделала сперва, конечно, для народного костюма. На первый раз мне надо было. И шапку сделала. Потом мне приспичило, что мне надо из льна юбки делать. Так что я почти что младшая по стажу здесь. Нет, ну есть еще моложе есть по стажу. Но все зависит от коллектива, кто здесь работает. потому что никто тебя не оставит одного. Когда вы приходили, вы, наверное, видели, что мы там все крутились около одного станка. Там Инесса будет ткать такой большой платок. Но один человек не может подготовить этот станок. Сначала там все делают вместе. Два, минимум, но три обязательно нужно, чтобы подготовить рабочее место. Каждый идет тебе на помощь, а Инесса вообще это безотказный человек. Или Эли, ты, ну, любой, кто умеет, знает и всегда придет на помощь. И так же самое, как мы смеемся, что Эли-то у нас как база, есть какая-то нитка кончилась, и у тебя нету, так, может быть, у Эли-то есть там, у нее всегда запасы, потому что привозит из Риги, отец закупает ей, привозит. Все так друг другу помогают. Это очень много зависит.
Инесса, наверное, хороший учитель.
Там слов нет. Если что-то случилось, ошибка, Инесса подойдет, она моментом знает. Это ее специальность. Хорошо знает.
Вы 42-го года рождения.
Да.
Вам 79 лет.
Да.
Так?
Да.
4 года вы здесь работаете. Значит, вы начали ткать в 75 лет.
Ну и что? Это ничего не значит, что мне столько лет. Я помню, как бабушка это делала, и мне нравилось. И я очень люблю народное искусство и народные танцы. Я не могу без этого жить. Этим я живу только. Это же зависит только от людей самих, от каждого человека, что если он хочет, то он может. Мне не хочется спать долго, я прихожу рано. После 6, вот, например, сегодня была здесь. Но мне это радость. Другому человеку это было бы мучение, может быть. А мне радость. Поэтому живу.
Как ваши дети, внуки относятся к этому?
Ну, они знают, что у мамы такое.
Много детей-то у вас?
Двое сыновей.
Они где?
В Латвии, конечно. В Риге живут, работают.
А внучка, вы говорили, увлекли ее?
Ну, она выучилась. У нее немножко иначе специальность. Но работает сейчас в детском садике.
А муж тоже с вами на заводе работал?
Он работал стеклодувом.
Стеклодувом?
Да, стеклодувом был. Хорошим стеклодувом.
Ушел уже?
Недавно.
Недавно даже?
У Элзы 3 льняных юбки в разноцветную полосочку. И она их носит повседневно, а не только на этнографические праздники. Рассматриваем книгу Маруты Грасмане о народных костюмах Латвии, в которые вошли работы Элзы.
То есть это все ваше, кроме рубашки или рубашка тоже?
Рубашка тоже делала. Но рубашку мы не ткали. Рубашки.
Купили материал, а шить она сама шила.
Да, шить и вышивать.
И шили даже?
Ну, да, так это все надо делать.
И сейчас вот последняя работа. Вот.
Это вступает в разговор Элита Стиканы.
Сейчас
вот
только принесла.
Это ее, да?
Да, сегодня
ну, вот
принесла.
Ну вот я уже сфотографировала.
Вот. И надо сделать эти барсы.
Это бахрома называется.
Ага. Ну вот она вот сделала ткань. Дома понесла и там делала, и сегодня принесла уже готовый.
Теплый, делала. Жару прям даже.
В этом году не надо было, а в другом году, когда лыгу усвятки, надо было.
Ночью прям самый раз такой.
Да.
Теплый.
Я из Рупницы, а я из деревни. Нам дома скот есть, но хочется вырваться и сделать совсем другое.
Прямо сейчас скот еще есть?
Ну да, нам коровы. И теленок вчера родился еще. Держим коровы. 8 коров нам есть.
Я уже боялась, что я не встречу людей, которые держат коров. И не потому, что их нет, а потому, что они все чего-то боятся. Что-то случилось сейчас.
Это все в этом времени, когда все менялось в ферме, где было коров. Все ликвидировали, даже которым было мало этих коров, одна или два. Потому что раньше каждый дом был одна, две или три коровы.
Это в советское время?
В советское время разрешалось одна-два коровы. Ну, когда уже переменялись, все равно каждому было одна или два коровы, каждый дом. Все. не будем ехать по одной корове, не будем молоко собирать.
Это вот сейчас, да, недавно?
Недавно, когда? 90-е.
А, в 90-е?
Да, и в деревне сейчас очень мало человек, кто держит коровы. А ну, вот подождите. Сейчас большие-большие фермы.
Ну, подождите, если одна-две коровы, то так и не надо их сдавать, что, для себя только ведь? Там,
ну,
для
там
себя только хватает.
Тоже все есть спать, такое. Да. Ты съесть сам не можешь.
От одной тоже не можешь?
Тоже. Если утром 15 литров, вечером 15 литров, уже тебе 30 литров. Вот, ну, сколько ты будешь есть это молоко? А человек поел, ну, 2-3 литра.
2-3 литра за день?
Ну, например, какая семья?
А, ну да-да-да.
Один, если, ну, литр оставь себе. Сдавай молоко, тебе уже немножко деньги накопается. А так говорили, что не будет никаких брать молоко. Там мало-мало-мало, зачем нам ехать? И все. И человек и все больше не держит. Ну, если уже 6-7, тогда еще машина едет домой. И нам эти большая, где молоко, как льешь, он охлаждает. И машина приезжает дома, собирает молоко и уезжает. Себе отливаем где-то 2 литра или 3, ну, сколько человек дома. Мы есть пока 6 человек. Сколько съедим, то только оставим.
А 6 человек, это кто у вас?
Мама, отец, я с мужем и дочка. И сейчас летом еще приезжает, ну, какой ребенок из Риги, из Вогра.
Родителям за 70.
Да-да, 79, и отцу 80. Работает. Большая дочка тоже есть, она только здесь Ливна живет и работает в фабрике Даугулис, где печет маффины, печенье.
Мне, кстати, рекомендовали ваши маффины, говорят, что что-то
очень вкусные. Моя дочка точно маффины делает.
А дома тогда не печет вам?
Маленькая дочка, кто сейчас 13, она печет плазма. 25 лет большой дочке и маленькая 13.
А, то есть у вас две,
да,
дочки?
Ну, вот, а маленькая делает пирог, да, ложкой, да, да, и там рабарбер. Какая рабарбер по-русски?
В России ревень. Ну, а вот, в Латвии вот, русские рабарбер называют тоже рабарбер.
Яна вот делает. Дома есть сад, где выращиваем дзервенес, клюкву.
Клюкву? Да. Эту большую?
Большую.
А там же нужно болот, влажность.
А там сделано место, где выкопано, и там около 70 сантиметров торф. И там посажена большая клюква. Ну, хозяйство на маму. И муж оформлен рабочим у нее, потому что мама трактором не едет. А кому-то надо трактором ехать, сено и зерно, и все надо сделать.
То есть у вас такая с поколения в поколение крестьянская семья? Вы,
ну,
поддерживаете?
Мама была, в те времена мама была главный ветврач в колхозе. Ей пенсия 96-й год. Те, которые пошли пенсии 96-й год, им был самый меньший пенсии. Все равно, что ты главный или не главный. Тогда
и
надо было...
Это было?
Не помню, 39 или сколько.
Я
там
могу сказать, сколько.
Ты
скажите. Вот я была заместителем директора на этом страшном заводе, на этой страшной должности, и заработала 60 лат. Да, и Винтела еще может говорить, что мы плохо работали. А надо было отвечать за 1200 работающих. И заработала 60 лат.
Ужас, как вы жили?
Надо уметь считать.
Поэтому вам приходилось там работать.
Ну, я никогда никому не спрашивала, дай мне, какую думу или куда-то не ходила. Никогда. Поэтому у меня стаж 58 лет.
Ну, сейчас-то вам прибавили, я надеюсь.
Что прибавили?
Пенсию.
За годы не прибавляют.
Как не прибавляют?
Нет. Нет,
нет, ну сейчас-то вы не 60 получаете евро.
Милая моя, ну я же-то работала как лошадь.
Она еще работала потом.
Я же все это время работала после стекольного завода. Конечно, повесила. Я все время работала, чтобы повесить свою пенсию. Я ее ни у кого не просила. Работать надо.
Ну ты еще, слава богу, здоровье позволяет, если работать. А если не
позволяет? Это все зависит от самого. Про коров я могу рассказать. Знаете что? Нас было 8 человек. И на 8 человек вообще нам было 5 коров. Но когда колхоз сделали, тогда нам оставили одну корову. Остальные отобрали. И 3 лошади тоже забрали. И знаете, с этой одной коровой должны были, значит, прожить эти 8 человек. И еще сдать. Тогда она называлась пинотова.
Молочная.
Молочная. Ну да, вот. Надо было сдавать еще туда.
С этой коровы?
С этой коровой.
А сколько надо было сдавать?
От этого я не скажу сейчас, сколько литров. Но сколько осталось, столько сдавали.
А оставалось разве?
Оставалось. Как я говорю, все зависит, как считаешь. математика. В моей стороне она была сильная. Я не кончала какую-нибудь школу, а такую школу, которая 360 с лишним лет. Вот такая школа, которую сейчас по-новому ликвидируют. Обязательно. Раньше в деревнях нужны были школы, сейчас не нужны. На 10 детей сейчас школа не нужна. А было тогда, что нужна была и на 10 детей, или на 20. Ну, сколько было детей, сколько могли позволить идти в школу, столько их было. Ну, школы были в моей стороне, во всяком случае. В моей школе 360...
В вашей школе? Ты
моей потом... школе.
Так в вашей просто школе вот
просто
этой...
Просто в моей школе.
И дому этому, где она была?
Есть.
Этому зданию было тоже?
Ну, здания были там разгромлены в 1905 году, когда революция была. Ну, и потом построили заново. Село нужно было.
Ну, в Ветспилболге там же эти все преподаватели, литераторы.
Да.
Первый роман там родился,
да.
Латышский.
Ну, вот все что... это там.
Поэтому неудивительно.
Вот это все там. Вот такая школа, и такие люди там были.
Так, дальше.
Ну вот, если уйдешь в пенсии такой маленькой, 39 или сколько там было, латов, тебе надо что-то делать. А мама была ветврач, тогда дома мы делали хозяйство.
Сама Эльта еще в советское время заканчивала Бишский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном-садоводства.
Из того времени нам хозяйство дома шли.
Тогда этого не было.
Коров было.
Коровы
все время. Ну, сколько? 2-3 коровы есть. Так было у каждого. В каждом доме был коровы.
Но там еще, наверное, натуральное хозяйство, огород. Все
ну,
это, да?
Зерно.
Зерно даже есть у вас?
Да.
А зерно куда?
Или сами да? себе, и которые остаются, сдаем.
И коровам тоже?
Ну да-да, своим коровам.
А себе сами как, ездите на мельницу?
Нет-нет, на мельнице дома есть, коровам делаем. А сами хлеб не печем, но одному, который печет хлеб, мы тоже ему мельницей делаем зерно. Ну.
Так у вас еще и мельницы есть?
Ну, сейчас такие мельницы маленькие.
Ручной, что ли?
Нет, нет. С мотором, но они небольшие.
Здесь есть маленький выставочный зал, который мне, конечно, показали. И там не только тканные, но и вязаные работы, расшитые мелким бисером, над которыми женщины трудились во время карантина, когда нельзя было собираться в студии у станков. Сейчас разговариваю с Инессой Валайной.
Вас финансирует Дума, да?
Да, Дума оплачивает нам помещение, тепло, телефон, свет. Мы работаем.
А продавать не имеете права?
Имеем, только надо разрешение. А так наша задача главная, чтобы на выставке были работы. Для выставки делаем. У нас сейчас большая выставка в Бертинеле, Райня Майя.
А заказывают если... какие-то вам люди?
Ну, заказывают. Обычно вот и
костюмы.
Платки, костюмы, да, побольше костюмы. Ну и коврики тоже много, кто хочет сейчас.
Ну, материал, с которым мы работаем, мы покупаем сами, это нам Дума не дает. Но очень много, очень хорошо есть то, что они вообще нас содержат.
Нам очень много сейчас всего сумлака, это есть музей. Науэре музей покупал эти. И сейчас выставка есть в Бертинеле, нам есть большие вот эти платки, которые Элза показывала. Нам 10 или сколько там платков, и очень много есть, ну, на кровать, которые ложатся, как это. Как это?
Это вообще невероятно. Покрывало.
Покрывало, да. А здесь платок только сейчас.
Узор у вас какой-то канон есть?
Нет.
Старые узоры брать с книги, а этот тоже, наверное, с книги когда-то давно-давно срисованный. Ну, только вот решили сделать.
Это очень сложный.
Ну, сложный. Можно, да, надо все рассчитать там до нитки, чтобы правильно было.
Здесь платок.
Только что утром сегодня.
Да, утром.
Потом... Начали, да?
Да, начали. Закатали его сюда.
Уже только.
Да.
Это сколько надо вообще терпения, чтобы все эти ниточки... Вы все вручную повязываете эти?
Да.
И сколько времени уходит на это?
Я за день вот нитки это сделала на таком там большом у нас моток такой. Ну, за день. Даже не день. Рабочий день.
Ужас.
Потом сюда... Потом вот в каждую дырочку узор еще сделать. Еще там день-два проходит, пока все.
А как понять этот узор тогда? Как,
ну, это как мы это уже
нарисовано. Да. На какую дырочку? Это же надо посчитать.
Да, в каждую дырочку, да.
Вот
да,
вы говорите, математика.
Да. Это математика, да?
Да. Ну, это уже высшая математика, конечно, какая-то сверх. Своя математика. А вот насчет цвета. Со временем, с эпохами, меняется цвет как-то? И потребность
для,
цвета?
Для музея мы сделали, как было раньше. Вот черные нитки, краски они спрашивали желтые, зеленого цвета, как были раньше сделали.
А чем красили раньше?
Растениями. Потом только химическими красками, попозже уже. Но мы сейчас покупаем готовые, крашеные уже нитки. В Риге мы на фабрике, там Клип энд Сауле едем, там покупаем. Ну, сами тоже пробуем и растениями.
Там уже неинтересно. Что получается.
И мне показали нитки, окрашенные растениями. От одной краски по мере ее истощения получается сначала коричневый цвет, потом зеленый, нежно-салатовый и так до нежно-бежевого. Сегодня мы были в студии народного ткачества «Дубна», где познакомились с бывшим заместителем стекольного завода Элзы Лапини, агрономом Элиты Стейканой, руководителем студии Инессой Валайны, которые считают, что в ткачестве, как и в жизни, нужна математика. Продолжение следует. Вы слушали программу «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Беделы, автор программы Ольга Гудис. Если вам понравился этот подкаст, порекомендуйте его своим друзьям и поделитесь им в социальных сетях. Нажмите сердечко или поставьте 5-звездочную оценку платформе, на которой вы нас слушаете. Спасибо, всего вам доброго, до встречи через неделю.